Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Папа, папа, как вы пойдете зайчиков убивать бедных? Это же персонажи. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в этом выпуске «Поверх барьеров».
Это соревнование даже не на равных. Это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Охотники во второй части. Начнем же с другой темы. В рубрике «Наши современники» Александра и Антон Эстрины. Они живут в Гамбурге. Антон ходит в начальную еврейскую школу. Его мать Александра – создатель школы «Азбука» и русского киноклуба. Их записала Юлия Соловьева.
Это моя школа.
Сама школа называется Йозеф Карлбахшуле. Название здания сохранилось еще с довоенных времен. Это Талмуд Тарари Альшуле, которая была здесь основана вот в 1911 году. И долго это здание, я еще помню, в мою бытность, когда я училась здесь в университете, неподалеку было библиотечным институтом. И сравнительно недавно оно было передано еврейской общине. Еврейская община, естественно, решила, что сам Бог велел создать в этом месте школу. И, собственно, со второй попытки удалось создание этой школы. Антоша, иди сюда. Да какие буквы ты знаешь?
Это алеф, а это шин, а вот это тоже алеф, и это тоже шин. И вот такие буквы я знаю уже. Это ламет.
Ну, тема антисемитизма вообще в принципе в школе не присутствует, и что страшно приятно. Антон пока вообще с этим не сталкивался ни вне школы, ни в школе. И это очень хорошо, потому что пока он с гордостью рассказывает всякому встречному, беречному, что он ходит в еврейскую школу, вот, на что люди реагируют всегда некоторым удивлением. Вот, хотя мне кажется, что это очень хорошо, что именно вот так вот с гордостью нужно об этом говорить.
И машины вот здесь специально едут.
И автобусы, 7-8 детей они берут, подъезжают, открывается это двор, где они гуляют, который абсолютно оснащен. Вообще все как бы по последнему слову, скажем так. Оснащение школы замечательное.
Вот там мы можем все такое делать. Вот так лазить. Лазить и играть в футбол. И вот там качаться.
Когда мы отдавали нашего ребенка в эту школу, многие наши знакомые говорили, как в еврейскую школу не может быть? Что же из него будет? И это же очень все строго, и как вы будете с этим обходиться? И им потребовалось очень много времени, чтобы объяснить людям, что, во-первых, эта школа светская, не религиозная, это большое отличие от религиозной школы, но имеющая большую вот часть, как католические, скажем, школы или евангелические школы в Германии. Религия, история религии, так сказать, Библия или Тора, ну, для евреев. Все это часть учебного материала, что праздники еврейские. То есть она, скажем так, является аналогом католической или евангелической школы в Германии, сориентирована просто на еврейство.
Не кошерная свинья, а кошерная суп. Суп.
Надо сказать, к чести школы, она абсолютно открыта для любых неевреев, и дети неевреев с удовольствием ходят туда и учат иврит наравне с еврейскими детьми. И тут такой вот интересный замес получился.
Шалошабавит, альну весабану, ахлятаим, ашафах гуляну, наделе элохим, хапотай эбарех вару ата адонай элохейну меле хаолам.
Почему мы отдали ребенка эту школу, и будучи вот евреями из России, которые уехали когда-то в Германию и так далее, я сформулировала это так: когда будут бить его за то, что он еврей, чтобы он знал, что такое еврей.
Я еврей, никого не боюсь.
И вот любой еврей, это как бы часть нашей жизни, сталкивается так или иначе с антисемитизмом. На любом уровне это происходит, даже достаточно заглянуть в газеты, и ты понимаешь, о чем речь. И чтобы понимать, что это такое, нужно как бы хотя бы так или иначе столкнуться с этим, прожить. Наши бабушки и дедушки в свое время порвали с традицией в Советском Союзе, потому что они ушли, скажем так, в советское и видели в этом для себя и для своих детей шанс для развития. Сейчас как бы наступило время, на мой взгляд, вернуться в традицию. традиции хотя бы представлять, что это такое. И я считаю, эта школа делает это вполне достойно, и благодаря тому, что наш сын туда ходит, может быть, и мы отчасти больше узнаем об этом.
Бог создал и людей, и солнце создал. И создал даже небо, и даже листочки он делал, и все такое, и он воду сделал, и все, и чуть люди делали поесть, а и тоже чуть-чуть Бог. Бог сделал тоже свет и ночь.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров» в рубрике «Наши современники» Александра и Антон Эстрины.
Антон пошел в подготовительный класс в сентябре прошлого года. Ему было на тот момент 4 года и 9 месяцев.
Бог очень сильный.
Сейчас я вижу, что есть определенные плоды, именно понимание, что такое урок, что такое обучение, что такое школа, опять же, идентификация себя со школой, мы, школа вот такая и такая, и он гордится своей школой, и поет песни о том, что «Wir sind die Band von Grindelhof», там, что-то такое, это как бы, мне кажется, очень здорово, это очень важно. И таких школ в Германии, к сожалению, не так много, именно которые дают ребенку сразу идентификацию.
Бог... Фиолетовый, я думаю, фиолетовый, и там уши как у Кузи, мой кот, и вот здесь еще вот такие, мне борода, усы вот здесь.
Но если говорить о еврействе, это, конечно, такой, мне кажется, всегда для евреев амбивалентный момент. Есть же масса евреев, которые, скажем так, шепотом говорят о том, что они евреи. Вот это то, чего, скажем, я никогда не могла понять и поддержать. Потому что, мне кажется, это как бы очень неправильная позиция, которая как раз поддерживает тот же самый антисемитизм. Хотя, в принципе, мне не очень близка и позиция, когда люди кричат о том, что они евреи, и все время вспоминают о катастрофе и так далее. То есть, естественно, ты ищешь свой путь. Это очень непросто.
Бог... Вот здесь шея глинова такая. Ой, вот здесь тра-тра-тра-тра-тра. И руки вот так. Колени вот так выглядят. Вот так. А ножки выглядят вот так.
Наш интерес к еврейству, мой личный и моего мужа, проснулся еще в России. Мы достаточно много этим занимались, даже изучали иврит и как-то вникали в эту тему. Приехав сюда, мы ожидали немножко другого. Мы думали, что здесь живая жизнь и община и так далее. А все, что мы нашли, это какие-то остатки, скажем так, общины. Очень такой подход, в общем, на тот момент, 90-е годы, не было каким-то таким вот местом, где мы могли себе найти каких-то людей интересных. И вообще как-то себя там почувствовать свободно. Прошло время, и тема еврейства никогда нас, скажем так, не оставляла, потому что, опять же, это часть наша, да. И вот теперь с этим вот шагом, когда Антон пошел в эту школу, для нас как-то еще это все ожило. И для меня лично это даже, я бы сказала, абсолютно какой-то такой вот новую идентичность именно, да. Мы евреи в Германии, и это нормально. А почему нет?
Ну, его нельзя увидеть. Он очень осторожный, еще видит везде, и потому прячется.
Ну, вот момент такой вот этого приглашения евреев из России в 90-е годы и программы немецкого правительства, когда она пригласила евреев в Германию, момент, на мой взгляд, все равно моральной какой-то дилеммы, да? Что-то происходит, ты приезжаешь в западную страну только потому, что кто-то хочет, скажем так, ну, Германия, да, хочет сделать некий жест и загладить свою вину. Не могу сказать, что это очень не свободная от моральных, как бы, каких-то вот проблем ситуации. Безусловно, ты должен как-то с ней справиться. И это не просто, потому что ты понимаешь, что ты, естественно, тех людей не восполнишь. Это страшно, это ужасно, когда ты начинаешь в это вникать, ты понимаешь, что это просто невозможно. Это невозможно. Это уже твоя история как бы не может быть сопряжена с той историей. И вот этот вот момент, мне кажется, сейчас уже такое количество людей сюда приехало, и они уже действительно нарастили свою какую-то субкультуру, что они могут просто сказать, что да, мы евреи из России приехали в Германию. И никак, может быть, это не связывать с той историей, потому что иначе это невозможно.
Я теперь думаю, что я настоящий еврей. Они не всегда едут и много чего делают, кошерное кушают. И молитва делают, и они не по-еврейски говорят, еще и они в Израиле живут, в Израиле все хорошо, и давно-давно много там что-то случилось, когда у меня школа до конца, я хочу в Израиль пойти и посмотреть все, что там есть, какие есть люди, и буду с ними по-еврейски говорить. Если я буду тогда всегда жить, тогда мне нужно даже кузю взять. Мой кот. Есть коты евреи, есть собаки евреи, есть много евреев.
Я себя ощущаю, если можно так сказать, меркурианцем. Ну, есть такая теория Слезкина о том, что евреи – типичные представители меркурианцев, людей, которые из одной культуры переходят в другую и как бы могут переводить одну культуру на другой язык, имеют вот эту вот способность, да, быть посредником. Вот, скажем, таким посредником я себя 100% ощущаю. Притом много раз оказывался именно профессионально тоже в ситуации посредников. Чувствую себя намного легче между двух культур, то есть между русской и немецкой в данном случае, да, и еврейской в данном случае тоже оказывается. То есть я, скажем так, скорее чувствую себя еще не настолько уверенно, просто потому что, к сожалению, знаю, скорее всего, о еврействе слишком мало, чтобы вообще иметь право пока вот всерьез об этом говорить. Хотя я прекрасно знаю, что я еврей, и прекрасно знаю, что это часть меня, и тем не менее у меня есть как бы большой еще пиетет и, наверное, скажем так, комплекс человека недостаточно посвященного. В русской и немецкой культуре, опять же, ощущается евреем тоже неплохо, потому что, ну, как бы это тоже тебе дает определенную свободу. Ну, вот этот вот треугольник, он, да, он будет, видимо, определять для моей жизни, и он, как еще можно сказать? Ну, это посредники, мы люди в межкультуре, люди, которые могут из оттуда сюда переходить и настраивать. Это и есть идентичность. Почему нет?
Привет, политики. Гутен Морген. Это тоже привет. А по-еврейски Бокаток. Пока шалом. Чус. Или чао.
Да?
Антон и Александра Эстрины в рубрике «Наши современники». Их записала гамбургская журналистка Юлия Соловьева. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. И еще одна традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает киевский музыкант Олег Федченко, в прошлом вокалист и соло-гитарист ансамблей «Черевни гитары» и «Красные маки». Mississippi, the breeze made good sea. I got a blues in my way, pouring to me. Can I touch the roads and the coming gone?
блюзовая гитара требует постоянного совершенства, потому что ограниченное количество нот вроде, а выход на эти ноты очень большой. То есть получается комбинации, ну, как определенная математика, с ноты на ноту идут подтяжки, то есть сдвиги всевозможные. И вот в этом-то и отличается этот блюзовый инструмент. То есть там нет такого большого количества нот, там это все понятно. А тут и когда эти фразы формируешь, вот этим надо заниматься, потому что чувствовать правильно, как ее подтянуть, куда ее подтянуть. Во-первых, пальцы, это все время подтяжки. Не просто прижимать ноту, а ее тянуть надо. А тянуть это фактически чуть ли не 50-60 килограмм усилия такое, когда тянешь. На струну, естественно, да. Струну подтягиваешь ее просто, вот она в одном месте, ты ее вытягиваешь сюда, и она изменяет, естественно, свой тон. И держишь ее, потом еще и вибрируешь ей, для того, чтобы она создавала, ну, не просто она висела, а так, и так далее. Вот это ты все руками делаешь. Вот не играешь неделю, сразу руки становятся дубовые. Не, ну, во-первых, я слушаю, как самые крутые, много блюзовых гитаристов. Я сейчас купаюсь как бы в музыке, потому что в связи с интернетом моментально все находится и все снимается. У меня MP3 такое количество уже. Я же слушаю по ночам в наушниках, потому что сплю фактически с музыкой. Кстати, корреспондент, не помню, какой газет, назвала как-то «Мистер Блюз» меня, Украины. Что интересно, она была удивлена моим языком английским. Я не очень хорошо знаю так уж язык. И вся прелесть в том, что я передаю все интонации, но как я делаю? Я, во-первых, кроме натурального текста, я потом как бы делаю транскрипцию этого текста для того, чтобы это было похоже на тот сленг. Она все удивлялась. Откуда я знаю этот сленг? Я говорю, я просто как слышу, так и пою. Но пою, естественно, по-своему. В чем прелесть блюзовой гитары? Что не надо играть каждый раз одинаково. Что самое, в принципе, утомительное для любого музыканта. Каждый раз одинаковые ноту нету, взял, все, расстрел. А тут можно свободно играть, наслаждаться развитием импровизации. Сегодня ты так сыграл, завтра так. Потому что звук сам по себе, если он качественный, у тебя вызывает вот определенные уже эмоции. Сейчас у меня, допустим, на гитаре стоит минимум 5-6 педалей обработок, которые надо для звука. Еще плюс усилитель хороший должен быть, естественно, ламповый. Ну, бывают транзисторы неплохие, но желательно ламповые, потому что ламповые – это мягкость, и вообще звук другой совсем. И, кстати, многие не то что хвастовство, а просто не ожидают, что от Киева понятие блюз об американском. Сейчас он уже, слава богу, всемирный, но Америка сама, она из блюза вся выросла, в общем-то. Я уже не говорю про Стиви Вандера и про Майкла Джексона, и про всех мировых звезд, которые действительно оставили след. Как когда-то даже Пугачёв сказал, говорит, мы звезды все местечковые. А вот всемирные звезды, это которые могут поехать в любую страну мира и собрать полные стадионы. Но я все равно выпущу, во всяком случае напишу материал на альбом русскоязычный блюзовый. Потому что я уже играю и пою, и понимаю блюз, так как все самые лучшие блюзовые музыканты. То есть я себя без стеснения отношу к этой когорте. Я уже столько лет играю, и пою, и понимаю все, и развивался. Начало было откуда? В принципе, все играли «Битлз». А мы собрались, которые вот это вот на Шулявке, между Лукьяновкой и Шулявкой. Шулявка, Лукьяновка, ну, Лукьяновская тюрьма. Нам даже расконвойники красили гитары. Мы делали сами гитары, но расконвойники из зоны, ну, в смысле, с тюрьмы, с Лукьяновской. А это люди, которых выпускают на расконвойку, то есть они не сидят в камере, их выпускают из тюрьмы на какие-то работы. И они где-то работали в гаражах и там что-то красили. И мы говорим, вы можете нам покрасить там, да? Ну, вот они нам гитары красили, когда мы делали там с Вовой Ходицким, эти гитары первые. Володя Ходицкий, он был художником, и он знал, что должно быть красное, переходить в черный. Ну, это тогда модные цвета. У нас самопалы были, потому что гитару тогда купить было вообще почти нереально. Их просто и не было. Ну, 66-й, 67-й год, 65-й. Как раз Лукьяновская тюрьма, это наш район был.
Коломина, Калина, дівчина біляла, ножем зілля копала, ниту все питала, кого нині чарувай, чари доню того, що до тебе все ходить, сарочейку обів.
Олег Васильевич, вернемся к любви к блюзу. Вот вы сказали, что вы уже созрели для того, чтобы написать русский блюз.
Русский, украинский, может быть.
Русский или украинский. Да, да. А вы могли бы напеть что-то?
Вот у меня есть вариант один. У меня девочка была, Оля ее звали. Так вот, я сначала придумал так припев такой. Бэйби, 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 ты еще придешь в мой дом. Бэйби, 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 так же хорошо нам будет в нем. Если ты захочешь, попугая заведем. А потом я что-то подумал, что даже имя девушки будет лучше слушаться. То есть, Оля, 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 ты еще придешь в мой дом. Ту-ту-ту-ту-ту. То есть сочетание Оля, оно получается Оля, Оля, такое Оля, Оля, Оля. То есть если кто не знает, вообще непонятно. Потом медленная композиция одна у него такая. Много ты ни о чем не думай, не мечтай, что получишь медаль. Лучше сразу садись и придумай блюз, который развеет печаль. О-о-о-о, ну как непросто. О-о-о-о, и ты один, совсем один. Ту-ту-ту-ту-ту. Все зависит от текстовой такой правильной как бы блюзовой политики. Это как бы определенная блюзовая философия. Ну и грусть, и юмор. Допустим, если брать зарубежные примеры, там вообще блюзовая тематика любая. Специально есть блюз, допустим, таксистов, блюз пьяниц, не обязательно медленная грустная песня. Блюз – это веселое, типа шуточное что-то. Допустим, блюз – это свинга первая. Вот это блюз, шаффл такой, ритмика. Все должно быть весело и шуточно. Поэтому я пишу: Оля, Оля, ты еще придешь в мой дом, если ты захочешь, попугая заведем. Второй куплет, если хочешь, собачку заведем. А третий куплет, можем крокодила заведем. То есть с перспективой. То есть если будет плохо, крокодила заводить. Чтобы крокодил совать может, если что. Парень один говорил, все блюзы уже написаны, их только надо уметь сыграть. А они уже все написаны, и тематика, и, ну, естественно, она развивается, но основа, сама мелодика и сам текст остается все равно вечным.
Киевского музыканта Олега Федченко записала Ирина Колесникова. Продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли протест правозащитников оградить омбудсмена Владимира Лукина от нападок недоброжелателей? Об этом говорим с исполнительным директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела два милиционера погибли, еще один получил ранение. Как сообщили в МВД Республики, неизвестные обстреляли машину сотрудников ГИБДД на автодороге Назрань-Карабулак. Российские правозащитники начали сбор подписей в поддержку уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, сообщает корреспондент Радио Свобода. Правозащитники, среди которых лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, считают, что против Лукина, критиковавшего разгон оппозиционной акции на Триумфальной площади 31 мая, развернута кампания, инициатором которой могли выступить представители спецслужб или сторонники прокремлевского молодежного движения «Наши». Главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин назначен на аналогичную должность в газете «Коммерсант». Сообщается, что нынешний главный редактор «Коммерсанта» Азер Мурсалиев переходит на должность шеф-редактора. «Газпром» отверг отверг требования президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям действующего контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Александр Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти, если «Газпром» в ближайшие сутки полностью не оплатит долг за транзит сырья через белорусскую территорию. В афганской провинции Урусга найдены тела 11 человек, которых, по данным полиции, могли убить талибы за шпионаж и сотрудничество с властями. В канадском курортном местечке Хансвилл в провинции Онтарио сегодня встречаются лидеры стран Большой Восьмерки. В субботу и воскресенье в столице Онтарио, Торонто, пройдет саммит группы 20, объединяющий ведущие развитые государства мира.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Во второй части провинциальные поэты. Поэтов трое. Живут они в Курской области. Начнем с Татьяны Крыгиной. Она из поселка Пены. Работает в охране атомной станции. У нее двое детей. С мужем в разводе. Он пил и распускал руки. С помощью других поэтов купила домик на окраине поселка. С тех пор в этом доме часто звучат стихи и песни.
Безумные слова на дне души лежат. Безумные слова, и вслух не говорят. Коль сердце нет огня, ты прибегаешь к ним, но пощади меня, мне их не говори. И жаждаю горя, ищу нежданных слов, молю у алтаря нежданную любовь.
Не помню. Пены. Это такое место, это прародина очень многих хороших людей. Как казалось, что им 400 лет. Никто, значит, долгое время ничего не знал, и вдруг в прошлом году отметили 400-летие с богатством, с такой помпой. Когда был объявлен конкурс на гимн? Да, к 400-летию. Несколько было гимнов, все приносили на обсуждение в местную, значит, мэрию. Там это все рассматривалось. И когда я принесла свой текст и показала, и пыталась объяснить, что значит в первом куплете, как по нарастающей во втором, как в третий, просто апофеоз всего этого. И так, скажем, один не очень умный человек сказал: «Вы, наверное, не коренная пенчанка». Я говорю: «Почему?» Они сказали: «Пенские люди, они не обладают такой вот долей патриотизма, они наверняка более глупы, и они об этом не задумываются, и все это совсем не так». На что я ответила, что я коренная пенчанка и горжусь своим местом, и хочу, чтобы жила здесь и я, и мои дети, и внуки, и мой текст просто должен напрямую этому способствовать. В нем нет ни одного слова неправды.
Средь бескрайних долин, меж далеким и близким, то, что вечно исконной красою своей, здесь истоки всего, что зовется российским, здесь любви и надежды твоей колыбель. И куда б ты ни шел за мечтою о счастье, но как птица вернешься из дальней дали, чтоб увидеть, как сельские воды стучатся в берега, и поймешь, что нет краше земли. Ведь не зря здесь прапращуры подняли стены, чтоб рукам молодым дел достало и впредь. Есть у родины имя старинное Пены, с ним привольнее жить и раздольнее петь».
У меня мама экономист, она плохо относится к стихам. Все художники, все поэты, это все несерьезно, это не заработок.
В передаче «Провинциальные поэты» Марина Цыганова. У нее четверо детей, работает медсестрой. Автор книги стихов о любви «Рабыня Джомолунгмы». Разведена.
Мама находила какие-то записки, дневники, блокноты, там были попытки, половина была плагиата, где-то что-то две строчки чужие, две строчки свои. Мама меня высмеивала. Ядовито, она так вот сильно, уж по-взрослому она так меня кусала. Так было чувствительно. Это были настоящие укусы просто. Если ваш ребенок пишет стихи, бейте его до тех пор, пока он или не перестанет писать стихи, или не станет хорошим поэтом. Вот мама, не зная этого, делала все, ну все для того, чтобы вот меня отбить от таких вещей. Потом я училась в Харькове, писала стихи. Там было написано 2 толстых тетради. Но когда я уезжала домой, это все было сожжено, потому что закончился тот этап жизни и начинался новый. Был мальчик, живший по соседству. Мы с ним были страшно похожи. И в то время дети как-то, они вообще были общие дети. Мы перетекали из одной квартиры в другую. Это отмечались праздники. Родители не знали никаких проблем, где их дети. Все знали, что мы где-то в одном подъезде, в одной из квартир. Это были какие-то настольные игры. Это были там азбуку Морзе все изучали. Потом были жмурки. А все, что остальное было, как бы казаки. Я еще думаю, что мы уже были совершенно взрослые дураки. Это лет по 15, наверное, было, которые еще были казаки, и во все это игралось, но мы как-то к себе притягивали тех, которым было по 8, по 9 лет. Раньше дворы жили совершенно другой жизнью. Было столько много детей, и совершенно разновозрастных, и не было никакой вот такой разницы в возрасте. Как-то все варились в одной такой каше. Это была такая семья, это было такое братство. Я завидую самой себе, я понимаю, что вот у детей современных этого нет. И деревьев нет этих, где можно в казаков играть. Что-то застроили, или нет детям вот этой воли. Костры там нельзя жечь. А нам можно было все. На золотом крыльце сидели. Платья бывают простые и праздничные. Но это, сшитое мамой из куска сатина, с легкой руки соседа Сережки, именовалось царским. То ли дело было в покрое, то ли в расцветке, то ли в самом Сережке, который безотчетно, но как-то по-взрослому прикоснулся к загадке неизвестной нам женственности. До той поры мы были равны в своей видавшей виды одежи, и кеды наши горели с одинаковой скоростью, шлифуя с весны до осени клочки дворового асфальта. Но что-то сотворили мамины руки, продолжая колдовство мудреного узора, именуемого в народе индийскими огурцами, раз соседский мальчишка, приглашая в гости, просил: «Приходи, только платье надень царское». Ах, как жаль, мой царевич, что пути наши разошлись еще в детстве. И оттого ли я боюсь нечаянной встречи с тобой, посидевшим, что и я уже не молода и так мало похожа на царевну. А все от того, что не было тебя рядом все эти долгие-долгие годы.
У меня книжка вышла в 2003 году.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Провинциальные поэты». Говорит Виктор Фисенко. Он работает на Курской атомной электростанции. Служит в церкви. Убежденный монархист.
Благословение на эту книжку мне дал отец Георгий. Вот, и там как раз говорится о том, что, в общем-то, поэзия – это лестница. Ступеньки идут и вверх, и вниз. Но если, соприкоснувшись с поэзией, человек сделает несколько шагов по этой лестнице вверх, то получается, что какая-то такая вот польза, в том числе духовная польза, от этой поэзии существует.
Когда собиралась многочисленная родня по линии мамы, 8 братьев и сестер вот так же ставили посреди комнаты, я танцевала под гармошку и пела песни. Очень нравилось им, когда я маленькая, лет 5, пела частушки и притопывала каблучком. Они все хохотали от души. Мне это тоже нравилось, что они веселятся. А папа, да, он когда приехал даже сюда, только началась комсомольская стройка всесоюзная, Курчатов строить начали. Это еще был здесь поселок ПДУ, 69-й год. И вот он с гармошкой сюда приехал, жили в вагончиках, он писал частушки. Еще у нас «Я живу в Лукашовке, строю Курскую ГРЭС», «Мама, милая мама, как в долги я залег». Вот все эти песни вот переделывал под гармошку, тоже сам писал стихи.
Получилось так, что когда мой папа заболел, а это было, в общем-то, здесь, в Курчатове, зазвонил телефон, я поднимаю трубку, там говорят: вот тут вы такие-то, такие-то, да, вот тут на почту пришла телеграмма, вам, так сказать, принести, или вы сами подойдете. Первый вопрос: о чем телеграмма? Ну, тут такое печальное сообщение, вот тут написано, что там отец заболел. Я говорю: ну, конечно, конечно, сейчас я подойду, мы тут рядом живем. Вот, и когда я получил эту телеграмму, буквально такая строчка, что отец в тяжелом состоянии, срочно выезжай. Вот, я взял сына, мы буквально, сколько это было, мы успели на 11-часовой наш местный поезд, и в 6 часов утра мы приехали в Москву, где-то часиков в 7-8, вот мы были в Подольске, открывает мама дверь, я спрашиваю: что с отцом? Она говорит, что все хуже и хуже. Да ты сам у него спроси, потому что он еще разговаривает. И вот я прихожу, папа сидит, уже ходить не может. Вот его там парализовало. Я спрашиваю: папа, что с тобой? Да вот, говорит сынок, так вот получилось, что заболел гриппом. Потом болезнь, вроде надо какие-то было дела делать в Подольске. Ну, я подумал, что сил у меня хватает, я поехал. И вот, когда обратно на остановку подходил, то автобуса ждать долго, я решил пробежаться. И вот после болезни, ослабленный, возраст уже там 75 лет, говорит, вот я бегу, меня ноги не слушаются. И сейчас они меня отказали вообще. То есть вот как-то все хуже и хуже уже вот. И здесь вот в эту самую драматическую минуту отец говорит удивительную фразу, она до сих пор вот стоит у меня в ушах. Какой же я все-таки счастливый человек. Я говорю: папа, папа, ну вот такие обстоятельства, ну почему ты так сказал? Он говорит: ну как, говорит, я понимаю, какой у меня возраст, что рано или поздно вот такое может и обязательно произойдет с каждым из нас, но сейчас вот я вижу, что все, что я делал, оно, в общем-то, совершенно. Самые близкие, самые дорогие люди, вот они находятся рядом со мной. То есть я пожинаю плоды посаженного и восхоженного дерева. Вот, и первые строчки поэтические, вот они как-то вот под впечатлением подвига этого человека. Ну, стих называется «Перерождение». Вот ангелы сошли, тоннель открыт. Что ж, вот и ты пред Богом не забыт. Вот, окончается перерождением человека. Отец, благослови. Это уже, можно сказать, вот под благословение, под отеческое. Вот получается, что я подхожу к своему отцу. Вот как олицетворение, ну, уже и верховной, так сказать, Троицы. Это стихотворение, когда я написал, вот я принес батюшке. У нас был разговор с батюшкой, в том числе на всякие другие темы, которые не связаны ни с религией, ни с чем. Просто мировоззренческие такие. И, в общем-то, уже из православной церкви, после этого стихотворения, после этого общения, можно сказать, окормления, я уже из церкви никуда не ушел.
Вот в Пенах я жила на стыке эпох. При мне жили люди, которые родились в 19 веке, и я их застала. И из 20-го перенеслись в 21-й, и теперь как бы дети через меня могут кое-что о тех людях узнать. Вот как бы я от взрослых слышала, что вот была какая-то странная женщина, вот жила такая старушка, как-то вот она, не то, что она была странная, она, возможно, была уже и больна, она на самом деле была первая комсомолка, одна из первых, то есть у нее было какое-то революционное прошлое, она там, ну, наверняка прожила интересную жизнь. Но вот впечатление о детстве как-то неразрывно с ней связано. Это был первый поэт, которого я увидела близко. Она писала стихи, она их писала и несла в народ. Она шла по улицам, за ней шла толпа детей, и она им читала стихи. «Шляпки и стихи» памяти Варвары Алексеевны Тезиной. Это она и есть. «В детстве все было по-другому. Солнце светило ярче, лужи казались глубиной с черное море, начало лета расцветало белыми панамками, похожими на колокольчики, а розы, розы пахли счастьем. В дополнение всему, в этом мире жила удивительная, если не сказать сказочная старушка, отличавшаяся ото всех прочих деревенских старушек неслыханными странностями. Она носила шляпки и писала стихи. Издревле на Руси блаженные люди делили с собою мир на добро и зло. Добрые люди жалели их, прислушиваясь к пророческому бормотанию. Не очень добрые гнали прочь, в лучшем случае просто смеялись, откровенно или тайком. Но больше всего глаз сельского человека оскорбляла именно шляпка, как предмет то ли другого века, то ли другого мира. Многое изменилось с тех пор, многое забыто, да так прочно, будто и не было его вовсе. А старушку помнят. Я возвращалась в родные места после долгого отсутствия, и в моем гардеробе имелась чудная осенняя шляпка, последнее воспоминание о городской жизни, а среди вещей — тетрадь со стихами. Надо сказать, социализм с его равенством безликостью все еще парил над советской деревней, а значит, отличаться ото всех было не только стыдно, но и наказуемо. Поэты же, а я себя таковым считала, они ведь не просто люди, они жители другого века, а, возможно, и мира. Удел же всех прочих – просто жить, недоуменно наблюдая за чудаками, их шляпками, стихами, собачками, и помнить о них долго-долго.
Стук наших каблучков по коридору вновь отзовется эхом на весь дом. Соседка с любопытством тронет штору. Куда сегодня с дочкой мы идем? А мы шагаем. Кто бы догадался моей малышке паспорт получать? Позавчера исполнилось 16. Так хочется весь шар земной обнять.
А что мы будем про любовь такое читать? Ко всякому зверю и то ластится. Каждому облаку, цветку, автомобилю. Ей 15 лет, этой девочке в джинсовом платьице, и ей так хочется, чтобы ее любили. Она уже знает, что радость бедой очерчена, не вечна жизнь, но как же не хочется думать в апреле, что все когда-нибудь кончится или не сбудется, как у замужней женщины. Все знаю наперед, и лишь душа живет тоской по неожиданным словам. Найти слова, где их найти, чтобы рассказать, как плох. Несовершенен мир, но только Бог устроил так, что не расстаться нам.
Вы слушали передачу «Провинциальные поэты». Их записала в Курской области Елена Солнцева. Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. До конца этого часа передача «Охотничьи рассказы». Записи Екатерины Лушниковой.
Ветка – лесной край. Здесь охотятся все. И крестьянин, и губернатор, и сантехник, и директор предприятия. В лес уходят, чтобы добыть дичь, и чтобы просто побыть наедине с самим собой и природой. О своей охоте рассказывают биолог Татьяна Ягушина и философ Владимир Калиниченко.
Ну, это вот любопытно описывалось уже в литературе. Возьмем Даррелла, да, как он рассказывает свои первые детские впечатления, вот эти вот, пытается тоже размотать этот клубок. Почему? Вдруг ты замечаешь бабочку, пытаешься ее поймать, хотя это тоже убийство. Почему ты неравнодушен к плеску рыбы или к лету птиц? Ну, тоже необъяснимо. Совершенно обостренное ощущение, вот, обостренной чувствительности к таянию снега, к воздуху, к звукам, к полету гусей, которые начинают перемещаться, двигаться. Но это страсть, да? Бесполезная, как и всякая, как Сартр говорил, человек, бесполезная страсть. Вот это то, что можно было бы назвать чувством жизни. Я знаю, есть люди, которые приходят и здороваются с лесом.
Как-то я весной в дальневосточной тайге провела в одиночестве практически 2 месяца. Там уже действительно начинаешь говорить с каждой пылинкой, с каждой травинкой, а если еще представить дальневосточную весну. Это снежники, это такие вот чистые-чистые горные реки, это обилие подснежников. Это просто само по себе, вот вся красота окружающей природы, она сама еще располагает к тому, чтобы к ней относиться как к одухотворенному созданию. И потом возможность как-то сосредоточиться на себе, возможность уловить свои собственные эмоции. Мужчины об этом, конечно, никогда не скажут. Но они же все такие брутальные.
Мы, скажем, весной уходим в лес. 10 дней. И там мы живем. Ночуем у костра. Выслеживаем дичь. Мы понимаем, что если этого не произойдет, то вот год ты и не прожил. Я помню первую охоту. Когда я вернулся в Киров в Вятку, и начал работать еще до аспирантуры здесь, в политехе, то у меня появился друг, его звали Устюжанин Алик, преподавал математику. И он был охотник, рыбак заядлый. И вот первый раз по-настоящему я пошел уже со своим ружьем на охоту весной. Весна была тогда снежная, снега было очень много. Это не в пример последним летам, когда открывают охоту уже лист, начинает лезть. И я тогда убил рысь, что вообще удивительно, потому что, во-первых, рысей не бьют весной. Но я принял ее за волка, который ко мне просто подходил. То есть она была от меня в 20 метрах. И четвертым, то есть довольно мелким номером дроби я. Потом из этой рыси получилась шкура, потом шапку моей жене, но это все уже дело второе. Но самое главное, что вдруг в этом охотничьем братстве ко мне появилось такое уважение. Они не знали, как меня зовут, но говорили, это тот, кто убил рысь.
Если говорить об опасности, и, скажем, в Дальневосточной тайге очень много ходит рассказов о противоборстве человек-гималайский медведь, когда человек оказывается в роли пострадавшего. Но это гималайский медведь, он действительно очень опасен. По сравнению с ним наш Мишка, ну, это добрячок такой ужасный. Да, бывают какие-то неожиданности. Скажем, как-то у нас была ситуация, когда на загонной охоте человек попросту чуть ли не провалился в берлогу. Ну, почти. Он упал где-то там, вернее, его ноги появились где-то там рядом перед носом медведя. Медведь, естественно, был оскорблен в лучших чувствах. Мало того, что дом сломали, так еще и сапогами перед носом. Медведь высказал все, что он думал по этому поводу. Но вот обошлось без жертв. Но крупная добыча, понимаете, она не значит, что эта добыча такая самая запоминающаяся. Вот у меня, например, с вальшнапом не складывается, потому что это такая маленькая птичка, ее называют дробияд. Она мечется из стороны в сторону во время полета. Но вот у меня как-то так случилось, что несколько лет подряд весной на тяге я не добывала вообще ни одной птички.
Это всегда неожиданно. Получится или не получится, не предрешено. Просто вылет, когда идешь с корзинкой, за грибами еще, до открытия, или с ружьем. И а с ружьем особенно, конечно, все обострено. И вот этот вылет огромной птицы из кустов, как правило, в сторону как-то, захватывающие события.
А то нервничаешь? Вот,
конечно, страшно, страшно. Мажешь, я бы сравнил, лебедозные, так сказать. Да, атрибутика вот, страха, волнения.
В душе я ужасно боялась. Скажем, ночью начинается гроза, часа в три ночи, деревья трещат, деревья шумят. Ты знаешь, что это дерево, что это не тигр и не медведь, но все равно страшно. Я именно там поняла, что знать и чувствовать – это совершенно разные вещи. То есть умом я понимала, что страшного здесь ничего нет. Любой медведь и тигр мечтает только о том, как бы избежать встречи с человеком. Это его самая большая цель и задача. У меня есть подружка, тоже охотница. Как-то я застала ее всю расстроенную. Она там бегала по базе и говорит: «Ой, птичку жалко, почему жалко птичку? Улетели гуси! Охоту открыли поздно, и гуси все улетели. Птичку жалко».
Я вижу, конечно, в этом противоречие переживать и тут же где-то в какой-то момент выследить и испытывать восторг, трофей там, дичь. Ну, так же, как рыбу ловить или гриб порезать. Вот у меня есть замечательный друг московский, Саша Бонча-Смоловский. В общем, знаменитая фамилия, и у него знаменитый тесть Формозов, который его учил и благословлял на это дело. И как-то раз, когда дети наши были маленькие, его дочка, маленькая Ася, говорила перед началом охоты, говорит: «Папа, папа, как вы пойдете вот зайчиков убивать бедных? Это же персонажи». А Саша такой замечательный воспитатель вообще. Он так строго поглядел на нее и сказал: «Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь».
Когда мне говорят: «Ах, бедный зайчик, там вот его добыли», вот я как-то наблюдала картинку, когда 11 здоровых охотников, 2-3 собаки, парочка буранов, двое суток пытались добыть одного зайца и остались с носом. Заяц ушел. Кого в этой ситуации можно было жалеть? Мужчины были абсолютно без ног, собаки уже лежали на санках у барана, у них уже сил не было, а зайцы хоть бы что. То есть это соревнование... Даже не на равных, это соревнование со значительным преимуществом зверя. То есть, видите, опять же, добыча – это не основное. Иногда просто не хочется вот нарушать тишину утра, потому что выстрел утром в лесу звучит очень громко. Скажем, я очень люблю охоту на глухаря на таках, но я последние лет 5 там ничего не добываю. Я просто хожу и смотрю.
Я прихожу в лес со стороны, посторонний, да? Это как храм, ты приходишь, но ты не священник. Нет, в избушке я не мог бы жить, потому что тогда это превратилось бы в повседневность, в обыденность. И я думаю, что те, кто живут, они, конечно, как правило, не замечают. А замечают те, которые, ну, немножко свихнутые мужички, там, рассказчики. Вот они и делают историю, собственно. Ну, тут нужно отстраниться. То есть ты должен прийти из другой области, не быть кровно заинтересованным, чтобы увидеть в этом какую-то ценность, превышающую просто непосредственно, что называется, пользу. Можно назвать поэзией, тоже быть немножко поэтом. Ну, вот охотником, скажем.
На 2-3 дня? Да. Но навсегда нет. Я к этому не способна. Во-первых, мне нужен хороший шалаш, а потом, выбравшись из леса, ценишь, например, такую простую малость, как возможность посидеть в кресле, кофе себе сварить на газовой плите, не разжигая костра, иметь некопченые кастрюли и сковородки, которые не надо отмывать у ручья, это тоже благо. Юбку надеть, потому что, когда вылезаешь из тайги, ну, откуда такой не очень цивилизованной местности, тогда же девушки в юбке вызывают такое удивление, потому что уже забываешь, что так, оказывается, ходить можно.
Наверное, у каждого человека есть воплощение кошмара. Вот как ты представляешь себе кошмар? Мишель Фуко представлял сон или полусон какой-то, грёза какая-то. Он раскрывает книгу, и там все буквы распадаются. Ничего нельзя прочитать. Вот для него кошмар был вот это вот нарушение строя, этого логоса, да. Вот у меня есть свой сон-кошмар. Я иду в лес, где есть особая освещенность, глубина вот этого пространства, деревьев, тропинок. И я знаю, что там бесконечность. И вдруг я вижу над деревьями башни новостроек. Это для меня кошмар. Иногда я вижу сны, охоты, вроде напоминают мне брейгелевскую картину, только в современном жутком варианте мегаполиса, что охота происходит вот среди домов. Вот это кошмар, да? Поэтому как раз важно думать, воображать, что вот ты входишь в лес, идешь, и это бесконечно, где птица может свободно пролететь.
Вы слушали охотничьи рассказы, записи вятской журналистки Екатерины Лучниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».